الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, который предоставил нам такую возможность получать шариатские знания, находясь в таком прекрасном и священном месте. Сегодня, как вам известно, будет изучаться книга, которая называется «Три основы» и их доказательства. Перед тем, как приступить к книге, я зачитаю один из некоторых иснадов, которые есть у нашего шейха, к этой книге, и после этого приступлю к чтению самой книги. Я передаю от шейха Абдулла ибн Абдурахмана Ас-Саада, также от шейха Абдулла ибн Хамуда Ат-Туэйджри, от шейха Хамуда Ат-Туэйджри, от Абдулла Аль-Анкари, чтением и прослушиванием и разрешением, от Абдулла ибн Абдул-Латифа, чтением и прослушиванием и разрешением, от его отца Абдул-Латифа и его отца Абдурахмана ибн Хасана, чтением и прослушиванием и иджазой, от них обоих, от их дяди Абдулла ибн Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, чтением и прослушиванием и иджазой, от его отца, автора этой книги, чтением и прослушиванием и иджазой. Иснадов к этой книге большое количество, поэтому сократим и ограничимся одним этим иснадом. Альхамду лилляхи раббил аламин. Бисмиллахир рахманир рахим. Знай, да смилуется над тобой Аллах, что каждый из нас обязан изучить четыре вопроса. Первый – знание, включающее в себя познание Аллаха, познание Его Пророка, да восхвалит его Аллах и да приветствует, и познание религии Ислам на основании доказательств. Второе – действие согласно этому знанию. Третье – призыв к нему. Четвертое – терпение перед трудностями, возникающими на этом поприще.
Алхамду лилля, вассалату вассаламу ля расулилля, ва аля алихи, вассахбихи, ва аля амма баад. Эта благословенная книга является базовой книгой в изучении вероубеждения мусульман. Кто-то может сказать, как она может быть базовой, тогда как ее написал человек, живший в поздние века. То есть он жил в 12 веке по хиджре. Как же она может быть базовой? Где те авторы, где те труды, которые записаны были на протяжении веков, особенно первых? Ответ на это очень легок. Если мы посмотрим все труды авторов, от табиинов и от их последователей. Потому что сподвижники не писали труды, как это известно. У сподвижников не было книг, которые бы они оставили для нас. Если мы посмотрим на эти труды, мы обнаружим, что все эти труды являются одинаковыми. Нет между ними большой разницы. Единственная разница, когда возникает какое-то заблуждение, авторы тех или иных трудов опровергают эти заблуждения в свое время. Таким образом, те книги, которые касаются опровержений, они не имеют отношения к тому, что мы изучаем сейчас. Однако книги, которые являются базовыми, которые являются основными, дающими нам главное понимание, главную цель в изучении вероубеждения, они одинаковы. Нету разницы, она написана в первом веке или в десятом веке. Потому что вероубеждение мусульман одно, оно не меняется. Поэтому эта книга стала распространенной, известной, благословенной, исходя из тех знаний, которые она передала, исходя из той пользы, которую взяли люди. И поэтому в основном в стране двух мечетей, священных мечетей, начинают изучение с этой книги. В основном с нее начинают изучение вероубеждения мусульман. Однако, прежде чем мы перейдем к изучению этой книги, конечно, надо сказать несколько слов об авторе. Нельзя пройти мимо этого великого человека, который был имамом призыва, имамом своего времени, который на словах и на делах показал, что такое единобожие, и всю свою жизнь призывал к этому единобожию. Поэтому несколько слов скажем об этом великом авторе, рахимахуллах, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ибн Али аль-Мушарраф ат-Тамими, родился в 1115 году по хиджре нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Наджде, в селении, небольшом селении, которое называется Уйейна. Его дед Сулейман ибн Али был одним из самых известных ученых той области и того времени, шейх Сулейман ибн Али аль-Мушарраф. И он воспитал двух своих сыновей, Ибрагима и Абдул-Вахаба, на этих знаниях, так что они стали исламскими судьями, кадиями в этой местности. То есть его родной отец автора и его родной дядя были кадиями в этой местности. Если мы углубимся, мы найдем, что это семейство имело отношение к знаниям с ранних времен. Они требовали знания у Муса Хаджави в Дамашке. Дамаске, да, Димашк, то, что по-арабски называют. Они имели знания ханбалийского мазхаба. Они были известны в книгах по биографиям ученых Наджда. То есть эта семья была известна своим знанием. Они были знающими и распространяли знания с древних времен. Поэтому автор этой книги родился в научной семье. Он не родился в семье земледельцев или в семье крестьян или в семье каких-то рабочих. Нет, он родился в научной среде. Это не говорит о том, что обязательно тот, кто рождается в научной среде, становится ученым. Конечно же, нет. Сколько было ученых, которые родились в простых семьях, где не было знающих, но они стали имамами. Однако тот, кто родился в научной семье, у него есть больше преимуществ. У него есть такие преимущества, которых нет у других людей. Он с самого детства изучает знания, он находится в обществе знающих, его дом посещают знающие, его воспитывают на основе этих знаний, поэтому у него есть возможности, которых нет у других людей. И здесь вспоминается история, известная история между Ибн Хазмом и Абуль-Валид аль-Баджи, два великих имама своего времени. Когда они спорили, между ними был диспут, научный диспут, очень серьезный, который продолжался несколько дней. И когда Ибн Хазм почувствовал, что он слабеет перед доводами оппонента, и Абу-Валид Баджи тоже почувствовал, что он слабеет перед доводами Ибн Хазма, что он сказал ему? Он сказал: «О Абу Мухаммад», обращаясь к Ибн Хазму, «если ты победишь меня в этом споре, то знай, что ты победишь меня только из-за того, что я родился в бедной семье. У меня не было даже возможности купить чернила, не было возможности читать, покупать книги. Если ты победишь меня в этом споре только из-за моей бедности». Когда проходили охранники города со светочами, в это время я читал книги, потому что ночью невозможно было читать книги. Или когда выходила луна из облаков, я открывал книги и переписывал их. У меня было только это время для занятия знаниями. Тогда Ибн Хазм ответил ему: «Знай же, если ты победишь меня в этом споре, то причиной этому было то, что я родился в семье правителя». То есть его отец был правителем целой области в Испании. Я родился в этой семье, и я имел с детства все, что я хотел, все возможности. У меня были рабы, у меня были лучшие кони, у меня были лучшие дворцы, лучшие одежды. Все, что я хотел, у меня было. И это все отвлекало меня от знания. Если ты победишь меня в этом споре только из-за моего богатства. Обратите внимание. И тот, и другой берут доводы. Один из богатства, один из бедности. Поэтому ни то, ни другое не является доводом тому, кто хочет брать эти знания. Тот, кто хочет брать эти знания, тот, кто хочет стремиться быть имамом этой общины, у него нет оправдания. Будь он богатый человек с возможностями или бедный, и тот, и другой смогут найти выход. И у того, и у другого есть плюсы и минусы. Однако каждый из них превращает свои минусы в плюсы. Поэтому мы видим, что автор этой книги, рахима Аллах, родился все-таки в научной семье. Это была научная семья, где он уже с раннего детства начал изучать эти науки. Ему еще не исполнилось 10 лет, когда он выучил Коран. И здесь хотел остановиться на этом моменте. Многие люди думают, выучить Коран – это что-то невозможное, что-то фантастическое, что-то за рамках того, что он понимает. Несомненно, это от шайтана. Тысячи людей, миллионы людей знают Коран и учат его, и заучивают его, и становятся специалистами в этом. Однако суть только в том, кто хочет этого или кто этого не хочет. Только в этом разговор. Тот, кто хочет его изучить или не хочет. Поэтому дети, мы знаем, что у детей нет намерений. Пока они еще маленькие, у них нет намерений. Соответственно, родители должны использовать это время, когда у них нет намерений, чтобы они выучили Коран. Когда они его выучат, повзрослев, они поймут, какой подарок преподнесли им их родители. Больше этого подарка вы не сможете сделать своим детям. После религии ислам, конечно же. После того, как вы обучили их единобожию этой религии, самый великий подарок, который вы можете сделать своим детям, это научить их Корану. Если сами не можете, то нанять людей, которые умеют это делать. Чтобы они выросли, будучи носителями этой религии, носителями этой книги. Это особенность нашей уммы, исламской уммы. Ни в одной религии, братья, ни в христианстве, ни в иудаизме, ни в буддизме, ни в кришнаизме, нигде нету, кто бы знал свое писание, так как это знают мусульмане. Ни в одной религии. Нету ни одного человека, кто бы знал свое писание наизусть, и читал днем и ночью, как это делают мусульмане. Если есть это исключение, как исключение может быть. Однако среди мусульман вы утром ходили по хараму, вы видели кружки Корана. Харам переполнен кружками Корана. Дети учат с самого раннего детства. И выучивают не только в хараме, и в Медине, и в Мекке, и в других городах этой страны. Придается огромное значение Корану. Воспитывается человек на этой книге, на этих значениях, на этих принципах, на тех целях, которые мы находим в этой книге. И тогда мы увидим, что не просто чтение Корана, не просто его зазубривание, а деяние на основе этого Корана, когда человек живет на основе этого Корана, поменяет эту умму. Умма поменяется в ближайшие сроки, только надо ей вернуться к ее книге. Только вернуться к ее книге. Поэтому шейх Мухаммад бин Вахаб, рахимахуллах, выучил Коран еще до 10 лет. Он же был хафизом Корана до 10 лет. После этого он начал требовать знания. То есть это методика. В древние времена не изучали знания, кроме как после того, как человек заучивал Коран. То есть все знания только после Корана. Они не изучали никаких знаний, кроме того, что он обязан делать. Например, он обязан намаз делать, он изучает, как намаз делать. Он обязан поститься, он изучает, как поститься. Все. На другие знания никто не переходил, пока не выучивал Коран. Поэтому после того, как он выучил Коран, он начал изучать шариатские знания. И мы знаем, что шариатские знания бывают двух видов. Есть основные базовые знания, целевые их называют. И есть второстепенные или вспомогательные знания. Второстепенные не хочу говорить, это слово не так подходит. Вспомогательные знания, которые помогают для того, чтобы человек понял основные знания. К основным знаниям шариат относятся четыре науки. Во-первых, это вероубеждение, без сомнения. Во-вторых, это фикх, правоведение. И эти две науки изучают то, что обязан человек перед своим Господом, внутреннее и внешнее. Внутреннее это вероубеждение. Внешнее – это фикх, правоведение. Аллах Субхану Тааля зачем нас создал? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я не сотворил джиннов и людей ни для чего, кроме как для того, чтобы они мне поклонялись. И чтобы человек поклонялся Аллаху Субхану Тааля так, как подобает, он должен знать эти две науки. Хотя бы в том минимальном уровне, который приблизит его к довольству Всевышнего. Это его поклонение внутреннее, во что он должен верить, во что он не должен верить, изучается вероубеждением. И это его поклонение внешнее в отношении своего Господа, прежде всего, в отношении людей, которые его окружают, в отношении родственников, в отношении имущества, которое у него есть, и так далее. То есть во всем этом есть поклонение. Это две самые главные науки. Вместе с ними, и невозможны они без этих двух других, это Коран и Сунна. Это Коран и Сунна. Потому что это является источником и для акиды, и для фикха. Это Коран и Сунна. То есть эти четыре науки, изучение Корана, Сунны, акиды и фикха, это базовые, основные знания шариата. Тот, кто изучает шариат и не обращает на эти четыре науки внимания, то он не изучает шариат. Он изучает что-то другое. Потому что это должно быть самым главным, самой главной целью в изучении его шариата. Потом вспомогательные науки. Их очень много. В первую очередь это науки арабского языка. Потому что без них ты не изучишь ничего из того, что мы перечислили. Без арабского языка ничего из того, что мы перечислили, человек не сможет изучить. Это науки основы фикха, основы хадиса, основы тафсира и так далее. Все эти науки являются вспомогательными. Усуль фикх, мусталих хадис, кавааид луга, матн луга и так далее. Их очень много. Их около 30 наук вспомогательных, которые помогают тебе понять те самые главные четыре науки. Так или иначе, они тебя подводят к этим четырем главным наукам. Однако сегодня некоторые люди, к сожалению, занимаясь вспомогательными науками, забывают об обязательных науках, об основных. Это часто мы видим. Человек занимается арабским языком, например, десятки лет, или занимается какими-то тонкостями науки о хадисах, или какими-то тонкостями усуль фикх и так далее. И забывает изучить сам Коран, саму сунну, само вероубеждение и фикх, что является целью вообще для него. Для этого он все это делает. Это одна крайность. Другая крайность, которые хотят изучить Коран и сунну, вероубеждение и фикх сразу, без вспомогательных наук. То есть ему ни арабский не нужен, ни усуль аль-фикх не нужен, ни усуль аль-хадис не нужен, ничего ему не нужно. Сразу я хочу Коран и сунну. Это другая крайность. Почему? Потому что без этих вспомогательных наук он не поймет Коран и сунну. Он не поймет акиду правильную, не поймет фикх так, как подобает его понять. Поэтому мы наблюдаем в исламской уме, к сожалению, вот эти две крайности. Из-за этих двух крайностей мы находим огромное количество тех, кто занимается знаниями, не являются сильными в основных этих четырех науках. Науки Корана, Сунны, вероубеждения и фикха. Почему? Либо они углубились в вспомогательные науки, углубились настолько, что забыли о цели своей. И вторая крайность, либо они оставили без внимания вспомогательные науки и начали изучать основные сразу. И происходит эта проблема, когда многие братья и сестры, которые хотят распространять это знание, они не достигают этих знаний. Они не являются крепкими в этих знаниях. В этом возникает проблема. И мы знаем, что знающие во все времена были светочами в любом народе. И мы часто приводим эту историю, которую рассказал имам Аджури в одной из своих книг. как притчу. Он приводит это как притчу. Обратите, говорит, внимание на... Или представьте себе, как будто группа людей находится темной ночью в долине. Эта долина полна опасностей. Там есть хищные животные, там есть ядовитые насекомые, там есть обрывы, там есть все, что может навредить человеку. И эта группа людей стоит и не знает, куда идти. Направо, налево, прямо. Где их встретит хищник, или где их встретит ядовитое животное, или где они упадут с обрыва. Они не знают. И тогда к ним приходит человек, в руках которого факел. Горящий факел. И он показывает им путь. Он говорит, пойдемте, я знаю дорогу. И освещает им путь. Показывает им путь, и они выходят безопасно из этой долины. Это пример знающих в каждом народе. В каждом народе должны быть люди, которые имеют знания, которые покажут людям правильный путь. Не которые просто будут говорить, идите туда, там правильный путь. Нет, поведут за собой. Как этот человек, который взял факел и показал им путь. Первый шел, они шли за ним. Он шел впереди, и они все шли за ним, и все они спаслись. Так же и знающие люди в любом народе. Они показывают путь этому народу. И даже праведные предшественники саляфы, когда приходили в какое-то селение, где нету знающих, проездом проезжали, они говорили, это скверное селение. Как селение, в котором нету знающих? Как такое возможно? То есть эти люди не имеют того понимания в отношении этих знаний, которые у них должно быть. Разве они не могли бы собраться и отправить одного из своих детей, или двух, или трех, чтобы они требовали знания, вернулись и обучали их? Каждый это может. Я вспоминаю в детстве, когда только-только разрушился Союз, тогда только начинался исламский бум, начались открывать мечети, люди начали возвращаться к своей религии. По селам что делали? Отправляли детей, собирали в селах деньги и отправляли детей на учебу. То есть не было тогда каких-то организаций, каких-то там спонсоров, ничего не было. Люди сами, простые люди. Собирали, материально поддерживали двух-трех детей из этого селения и отправляли на учебу. Потому что они, даже они понимали, после 70 лет этого неверия, этого атеизма, даже они понимали, как они в этом нуждаются. Так и делали. И те братья, которые потом вернулись, они стали предводителями призыва. Да, кто-то может быть с ошибками, кто-то до конца, кто-то наполовину, кто-то как может. Но в общем, эти люди и принесли, вернулись с этими знаниями в эти страны и вернули им их религию по воле Аллаха Субхану Тааля. Поэтому, уважаемые братья, история этого имама, она удивительная. После того, как он понял, что он, изучая знания у своего отца, у своего дяди, понял, что все, что у них было, он взял. Он попросил поехать в поездку для этих знаний. То есть, обратите внимание, он не поехал искать знания, не взяв эти знания у этих знающих. Сначала он взял знания у тех, кто рядом. Когда все, что у них было, он у них перенял, он отправился в поисках знания. Отсюда тоже полезный вывод. Есть братья, есть сестры, у которых есть знания. Есть знания, хорошие знания. Но многие люди не обращают на них внимания. Потому что они с нашего села, с нашего города, с нашей республики, с нашей страны. Он хочет поехать далеко и вдалеке брать знания. Однако правильный метод – это взять знания у тех, которые рядом. После того, как человек возьмет все, что рядом с ним, и он нуждается в большем, тогда он отправляется в поисках знаний. Как это сделал Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллах, автор этой книги? Он не сказал своему отцу и своему дяде, которые самые знающие в этом в этом городе. Он не сказал, я не буду у вас брать знания. Я поеду искать знания больших ученых. Нет, он взял то, что было у них. И только после этого он отправился искать знания. И даже передается, Ибн Ганам упоминает в своих трудах биографии этого шейха, что его отец говорил, еще 10 лет не исполнилось Мухаммаду, когда я брал от него пользу в вопросах фикха. Его отец Кады. Еще, говорит, 10 лет не исполнилось Мухаммаду, моему сыну, когда я брал пользу от него в вопросах фикха. То есть он не просто взял у них знания, он уже в каких-то знаниях даже давал им пользу. Даже стал выше в чем-то своего отца и своего дяди. Это говорит о гениальности человека. И когда он взял эти знания, он попросил у отца позволить ему выйти в путь для этих знаний. Здесь тоже полезный вывод. Он попросил у отца позволения. Сегодня, к сожалению, многие люди не обращают на это внимания. Их родители согласны, не согласны, довольны, недовольны. Бросают родителей как попало, едут куда попало. Это не является этикетом тех, кто изучает эти знания. Потому что самое большое право после права Аллаха и его посланника – это право родителей. Поэтому необходимо брать позволение, делать так, чтобы они были довольны, делать так, чтобы это не огорчало их. Разные ситуации бывают, конечно. Бывает в селении никого нету из знающих, кроме одного этого человека, кто хочет искать знания. Им не дозволяют родители. Тогда надо смотреть, почему они не дозволяют. Если у них нету никого, на кого можно опереться, это одна ситуация. Если у них есть на кого опереться, но они просто беспокоятся, это другая ситуация. То есть разные ситуации бывают. Но в основе своей человек должен на это обратить особое внимание. И шейх Мухаммад, рахимахуллах, не поехал брать знания, кроме как после того, как он отпросился у своих родителей. После этого первая его поездка была поездка в Медину. В Медину и в Мекку. Понятно, что это самая главная поездка. Это поездка для поклонения, для хаджа, для умры и поездка для знаний. Потому что во все времена эти два города были городами знаний. Во все времена. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля хиджрата баад аль-фатх». «Ля хиджрата баад аль-фатх». Нету переселения после освобождения Мекки. Фатх – это освобождение Мекки. Нету переселения после освобождения Мекки. И имам Ибн Дакик аль-Аид из этого хадиса вывел, что Мекка останется исламским городом до скончания времен. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нету переселения после освобождения Мекки. То есть из Мекки. Из Мекки нету переселения. Соответственно, Мекка будет исламским городом до скончания времен. Из слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому во все времена этот город был священным, этот город был опорой этих знаний. Отсюда начались эти знания, и с Мекки, и с Медины. Поэтому первое его путешествие для знаний было именно в Мекку и в Медину. В этих городах он встретил больших ученых того времени, Мухаммад Хаят Синди, Абдулла ибн Сейф, от которых он взял великие знания. Он познакомился с книгами шейха Ислама ибн Таймии, рахималлах, его ученика ибн Каима. Он познакомился с книгами хадисов, со сборниками сунны. Он познакомился с вероубеждением мусульман углубленно. Но после этой поездки, как это обычно бывает у молодых людей, у него возникло огромное желание и энтузиазм начать призыв. Однако эти ученые сказали ему, что он еще не готов. Обычно молодые люди, у них огромная энергия. Это известно. Особенно, когда люди принимают ислам или возвращаются к своему исламу, о котором они не знали. У них огромная энергия, они хотят что-то делать. Они не могут сидеть, сложа руки, наблюдая за тем, что происходит. И у нас в этом вопросе тоже есть две крайности. Мы же срединная умма, И всегда мы находим две крайности, и бывает середина. Первая крайность – это когда вот эту энергию, вот это желание, вот этот энтузиазм используют не в том, что надо, используют в том, что является вредным, то, что вредит мусульманам. Какие-то радикальные убеждения, фанатизм, какие-то убийства и так далее – все это неприемлемо. На основе страстей, на основе эмоций, на основе каких-то непонятных, заблудших убеждений. Все это неприемлемо. Это одна крайность. И, к сожалению, враги этой религии используют эту молодежь. Используют для этих своих целей. Которые ради Аллаха приняли ислам, которые ради Аллаха хотят что-то делать. Враги религии знают, какая в них сила. И они их используют. Это одна крайность. Вторая крайность – те, которые говорят, не надо ничего делать. Сидите смирно, сидите тихо, ничего не совершайте. Мы тоже были, как вы вчера. У нас тоже была энергия. Надо сидеть тихо и смирно. Это другая крайность. Однако срединным путем в этом вопросе – это направить эту энергию в пользу. Те, которые имеют мудрость, те, которые являются старшими, те, которые имеют авторитет в том или ином обществе, вот эту молодежь надо направить во благое. То, что принесет пользу исламу и мусульманам. И первое, что приносит пользу, и без чего не может быть никаких деяний, это знание. Пускай они изучат Коран. Вот это его энергия, да? Вот этот его энтузиазм. И с такой энергией он за год может выучить Коран. За год спокойно сможет выучить Коран. А дальше принесет пользу. Пускай выучит сунну, пускай изучит шариатские знания. Поэтому мы видим, как Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллах, у него тоже был этот энтузиазм. Он тоже хотел что-то делать. Но ему сказали, ты еще не готов. Но мы покажем тебе, как к этому подготовиться. Мы покажем тебе, что тебе необходимо делать для этого призыва. Потому что эти ученые тоже видели много заблуждений вокруг себя, видели то, что происходит из многобожия, из нововведений. Каждый из них делал, что он может. Когда они увидели этого юношу, гениального на тот момент, требующего знания, они не сказали, нет, сиди дома, ничего не говори. И не сказали, с другой стороны, иди там, перебей их всех, ночью забеги, взорви их всех. Этого никто не говорил. Но они его обучили правильному призыву. Как правильно выстроить свой призыв, который принесет пользу людям. И они дали ему эти рычаги, эти механизмы для изучения этих знаний. Они дали ему книги. Они научили его изучать эти книги. Научили понимать слова ученых. И когда он вернулся к своему отцу, его отец был удивлен, какой уровень знаний у его сына. И он сразу же позволил ему второе путешествие, уже в Ирак. Он сделал второе путешествие после этого в Ирак, в Басру. И там он начал углубленно изучать арабский язык. Кто-то может удивиться, он же араб, зачем ему изучать арабский язык? Арабский язык, мы имеем в виду грамматику, мы имеем в виду правила, углубленно изучаются. Большая часть арабов не знает этих правил, даже если они говорят на этом языке. Однако без этих правил невозможно познать эту религию в полной мере, в совершенной мере. И он отправился в Ирак, начал учиться там. И эти все путешествия продолжались несколько лет. Несколько лет продолжались эти путешествия. И после своего второго путешествия он вернулся и нашел, что его отец переехал в другой город. Он родился в каком городе? Кто запомнил? В Уяйна. Его отец был кадием города Уяйна, или селения Уяйна. Когда он приехал с Ирака, он обнаружил, что отец переехал. Переехал в другой город, который называется Хурэймиля, недалеко от Уяйна. И был там кадием. Когда он приехал со второй своей поездки, он начал призыв. То есть он уже был готов к призыву. Но отец сказал ему, чтобы он не делал этого. Его отец, родной отец, запретил ему заниматься призывом. И как говорят ученые, он запретил ему заниматься призывом не из-за самого призыва. То есть у него не было проблем с этим призывом. Однако он видел, что его метод, каким он призывает, не подходит. То есть он избрал неправильный метод в этом призыве. Поэтому он запретил ему этим заниматься. Что сделал автор этой книги? Начал воевать своим отцом? Нет, конечно. Он подчинился своему отцу и приостановил призыв. И начал заниматься написанием книг. Ему сказали оставить призыв. Он перестал призывать. Он начал заниматься написанием книг. И в это время он написал одну из самых великих книг в этой уме. Кто знает, какую книгу он написал? Китаб ат-Тавхид. Он написал книгу Единобожия. Это одна из самых великих книг, которая написана человеком. Мы сейчас не говорим про Коран и Сунну. Это откровение. Однако из тех книг, которые написаны человеком, одна из самых великих книг – книга Единобожия. И написал он ее когда? Когда отец запретил ему заниматься призывом. И в этом было огромное благо для уммы, что он запретил ему. Иначе он бы не написал эту книгу. То есть он все свое время, все свое внимание, все свои возможности отдал написанию этой книги. И когда он закончил эту книгу, и она начала распространяться, люди начали ее переписывать, изучать, распространять по всем городам и областям, то, что он хотел из призыва, пришло к нему в десятикратном размере. То есть тот призыв, который он начал, устный призыв. Итоги этого призыва из-за этой книги были в десятикратном размере, даже которого он не ожидал. Эта книга произвела революцию в Аравийском полуострове. Научную революцию. Я имею в виду про научную революцию. То есть в умах людей. В умах людей произошло то, что было до этой книги, и то, что было после. Потому что эта книга была удивительной. Через несколько лет умирает его отец. И его город, в котором он родился, призывает его вернуться и быть кадием в этом городе. То есть Уяйна, правитель этого города, просит шейха вернуться в свой город, где он родился, и начать там призыв. И он возвращается в этот город, женится на одной из родственниц этого амира, этого правителя, и начинает призыв в этом городе, Аль-Уяйна, и становится там официально кадием. В то время кади что означало? Шариатский судья. Это означало, что он муфти, что он кади, что он устаз, что он хатыб, что он имам. То есть все религиозные обязанности были на этом человеке. Это означало кади. То есть он был второе лицо в этом городе, после правителя этого города. И он начинает свой призыв. И основными четырьмя особенностями его призыва являются: первое. Четыре особенности его призыва. Первое – это призыв к единобожию. То есть с этого начал автор этой книги, и с этого должны начинать все мусульмане. Потому что это призыв всех пророков и посланников. Это призыв всех пророков и посланников. Если мы откроем Коран, что мы находим? Они не призывали к молитве, к посту, к хаджу. Первое, к чему они призывали, это было единобожие. Если люди принимали единобожие, после этого все остальные предписания сообщались им. Но если люди не принимали единобожие, то не было смысла ни от каких предписаний. Молитва человека не принимается. Пост не принимается, хадж не принимается, если он является многобожником. Поэтому первое, с чего начинали все пророки и посланники, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ведь поистине мы послали ко всем народам посланников. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагутов. Это первая обязанность всех посланников и всех пророков. Поэтому с этого начал автор этой книги. Призыв к единобожию. Обучение людей единобожию. Вторая особенность его призыва – это искоренение многобожия. Будь это большое многобожие или малое. То, которое выводит из ислама и которое не выводит из ислама. Третья особенность его призыва – это устранение всех видов нововведений в религии. Устранение всех видов нововведений в религии. То есть возвращение этой религии к ее основам. То, на чем были посланники Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. То есть никаких нововведений в религии не может быть. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ваияку мухдасати л-умур, фа инна кулля бидатин валяля». Я запрещаю вам нововведение в религии, поистине каждое нововведение – заблуждение. И как об этом привел имам Бухари, хадис Айши ради Аллаху анха, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». Тот, кто в этой религии придумал то, чего в ней нету, оно отвергнуто. Поэтому третья особенность призыва шейха была устранение всех видов нововведений в этой религии. И четвертая особенность этого призыва – это установление исламских законов и принципов. Соответственно, были установлены какие-то рамки, были наказаны преступники, были вознаграждены праведники и так далее. То есть уже не на словах, не в теории, а в практике автор этой книги начал использовать в этом городе эту религию, практиковать ее. И началось это исламское возрождение. Теперь, как это обычно бывает, когда что-то интересное начинается, появляются кто? Противники. То есть до этого времени он никому не мешает. Он пишет книги, кто-то читает их, кто-то не читает. Но когда уже дело перешло к практике, появляются противники. И начинается первый этап сопротивления, научный этап. То есть начали писать книги, опровергающие Мухаммада ибн Вахаба, которые говорили о нем как о нововведенце, о заблудшем, о том, о другом и так далее. Этот этап долго не продлился, потому что слухи, которые распространялись, они быстро развеялись. Все, кто хотел понять, что это за призыв, быстро его поняли. То есть вначале, как бывает, какие-то слухи. Он не уважает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он противоречит мазхабу, он это, он то. Но при ближайшем соприкосновении с его призывом люди понимали, что это все ложь. То есть нет у этого никакой основы. Чтобы он не уважал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве может мусульманин не уважать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Вообще не может быть мусульманином. Человек не может быть мусульманином, если он не уважает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Или что он не следует мазхабам. Кто может не следовать мазхабам или не уважать эти мазхабы? Все мы уважаем эти мазхабы. Одно дело уважать и давать им достоинство, но другое дело слепо следовать. Это разные вещи. И в ошибках, и в правильном нет такого, что должен слепо во всем следовать. Ты следуешь в том, что ближе к хадису и к Корану. То, на что есть доводы Корана и Сунны. Если же есть ошибки в этих мазхабах, ты находишь им оправдание. То есть кто-то такой, чтобы опровергать их, но ты находишь им оправдание. Говоришь, это наши великие имамы, они могли что-то не знать, что-то до них могло не дойти, какие-то хадисы дошли, может быть, в слабой версии и так далее. Потому что все четыре имама жили в то время, когда не было сборников Сунны, как мы это знаем. Все шесть сборников основных Сунны были написаны после четырех имамов. Поэтому то, что сегодня у нас есть, у них не было этих возможностей. Поэтому мы, как простые мусульмане, мы не критикуем их ни в коем случае. Мы находим им оправдание. Мы говорим, если какое-то их слово противоречило Сунне, они это сделали непреднамеренно. По разным причинам. И шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахима Аллах, начал распространять эти убеждения. Он начал распространять, что не должно быть фанатизма, что не должно быть крайних мнений, что надо возвращать религию к ее основам, на чем был пророк, саллаху алейхи ва саллям, его сподвижники. Это и есть наша религия. У нас нет другой религии. Нету другой религии. И этот этап научного опровержения быстро закончился. То есть он долго не продлился. Даже те люди, которые вначале что-то не понимали, они быстро поняли, что этот призыв – призыв ислама. Он не противоречит ни мазхабам, ни большим ученым, ни тому, на чем был пророк, саллаху алейхи ва саллям, его сподвижники. Нет никакого противоречия. И быстро все поняли. Следующим этапом было сопротивление политическое против этого призыва. Город, в котором он был кадием, Аль-Уяйна, во многом зависел от другого большого города этой области, который назывался Ахса. То есть между этими двумя городами была тесная экономическая связь и политическая. И когда те противники призыва поняли, что научно они ничего не смогут доказать, научно у них нет доводов, что они могут объяснить, кого они будут опровергать, они начали прибегать к политическому давлению. Они написали амирам в городе Ахса и сказали: вот тут появился человек, который не уважает правителей, который молодежь готовит против правителей, который хочет свергнуть правителей. Субханаллах, все повторяется. И они начали вот это говорить, что этот человек опасен для общества. Он хочет захватить власть, он хочет сделать то, он хочет сделать это. И как это и понятно, любой правитель не хочет лишаться своего места, своего правления. И долго не разбираясь, они написали письмо правителю Уяйны, чтобы он выгнал его, чтобы он выгнал шейха из своего города. Долго не разбираясь, потому что это не научный круг, это правители, у них свои обычаи в этих вопросах. Они сказали: скажи этому человеку, чтобы он ушел с твоего города. Все, чтобы закрыть эту тему окончательно. И на самом деле этот правитель сказал шейху, что он не может его больше охранять, не может его поддерживать, и просит его уехать с его города, хотя он его пригласил. В это время у автора этой книги уже было много учеников. И одним из его учеников был Абдул-Азиз ибн Мухаммад аль-Сауд. И он сказал: мой отец – правитель другого города рядом, который называется Дервия. И мы приглашаем тебя в наш город. Будь кадием в нашем городе. И мой отец зовет тебя, и мы рады будем тебя увидеть. И тогда они приехали делегации с этого города и забрали шейха и его семью в свой город Дервия, который называется Дервия. Пригласили его в свой город, чтобы он был там имамом, кадием и распространял свой призыв. После того, как он прибыл в этот город, он несколько дней находился у одной семьи из своих учеников. И встреча между правителем этого города и шейхом не состоялась. Несколько дней. И это начало ходить, распространять всякие слухи. Почему правитель не встретился с шейхом? В чем проблема? И здесь, как историки упоминают, был вклад женщины. Жена этого правителя сказала ему однажды: как тебе не стыдно? Такой великий ученый был приглашен тобой, и ты до сих пор с ним не встретился. Он находится в твоем городе, и он хотел бы тебя увидеть, но ты с ним не встретился до сих пор. Как тебе не стыдно? И тогда этот человек понял, что он совершил ошибку, пригласив человека и не встретив его. Это была ошибка с его стороны. И он, конечно же, говорит: я с ним встречусь, и назначил встречу. То есть женщина была причиной этой исторической встречи, которая произошла между правителем этого города и автором этой книги. Когда они встретились, они обсудили много вопросов. Первое, конечно, это были вопросы вероубеждения, единобожия, то, к чему призывает имам, то, какая у него цель, то он не пришел сюда для каких-то должностей, для каких-то там... Он пришел для распространения ислама, где бы он ни был, здесь или там, его главная цель – распространить это единобожие. И тогда они договорились. Первым пунктом договора было то, что бы ни произошло, шейх не оставит этот город. Он останется с правителем этого города. Второй пункт, что шейх не будет критиковать правителя за то, что он берет налоги. Потому что правители в то время многие вещи делали по обычаю, не по исламу. Делали по обычаю, которые были у них распространены. На этот пункт шейх ему ответил, что, скорее всего, в будущем Аллах нам даст столько из своего блага, что ты не будешь нуждаться в этих налогах. То есть он сказал ему «нет», не сказал «да». Потому что этот пункт – проблемный пункт. Шейх не может молчать запретно, правильно же? Если он видит что-то запретное, он же не может молчать. Он должен говорить, он знающий. Но здесь он понял, что нужна политика. Он сказал, надеюсь, что в скором времени ты больше не будешь нуждаться в этих налогах. Аллах нам даст столько имущества, что ты не будешь в них нуждаться. То есть он дал ему понять, что он против этого. Но сделал это, как подобает. Как подобает говорить с правителями. И третий пункт этого договора, то есть первым мы сказали, какой? Да, он останется с ним, какие бы ни были препятствия и проблемы, он останется с этим правителем. То есть если произойдет что-то, он не бросит его и не уедет. Второй пункт насчет налогов. Он не промолчал об этом, но сказал, что может быть Аллах даст то, что лучше, чем эти налоги. И третий пункт, то, что политическая власть будет принадлежать этому амиру и его потомкам. А религиозная власть будет принадлежать шейху Мухаммаду и его потомкам. На этом они договорились. И с этого момента начинается новая страница в Аравии. Это зарождение этого исламского государства, которое называется Наджд, со столицей Дирайя. И он становится имамом. И начинается призыв по всем форматам и всеми механизмами, которые дозволены исламу. Начинается призыв практический, научный, устный, письменный. Все, что можно под этим подразумевать, из дозволенного, начинается этот призыв. И по сегодняшний день мы видим, что Аллах Субхану Та'аля сделал благо в этом призыве. И шейх Рахима Аллах умер в 1206 году. То есть он прожил более 90 лет. И все это время он занимался только призывом. Он обучал, он давал уроки, он призывал к таухиду. То есть не занимался никакой другой деятельностью, кроме как этой деятельностью. И примерно через 40 лет его призыва вся область Наджда была объединена в этом государстве. То есть 40 лет им потребовалось только чтобы объединить область Наджда. Я не говорю об всей Аравии. И сегодня это призыв некоторым братьям и сестрам, которые опускают руки. Говорят, мы уже там сколько лет, ничего не получается, ничего не можем, ничего не это, ничего не то. Эти имамы, которых было больше, чем у нас знаний, больше, чем у нас богобоязненности, больше, чем у нас терпения. 40 лет. 40 лет, чтобы просто маленькую местность объединить на единобожие. Поэтому нет сомнения, что этот путь требует времени, требует усердия, требует терпения. О чем будет говориться в этой книге? В этой книге будет об этом говориться. И в чем ценность его книг? Книг шейха Мухаммада в том, что его книги практические. То есть это не просто слова, которые написаны в комфортных условиях. Нет, это слова того человека, который на практике прошел через это. на практике пришел. Его вся жизнь указывает на это. Поэтому это самый, наверное, близкий к нам, сегодняшним мусульманам, образец того, как можно вернуться к исламскому мировоззрению, к исламским ценностям на примере этого великого имама своего времени. Это несколько слов, которые мы хотели сказать об этом человеке. Теперь упомянем три особенности этого имама. То есть почему он стал имамом такого уровня. Первая особенность – это его личные качества. И мы знаем, что люди отличаются в своих качествах, в своем характере, в своей энергии. Люди отличаются. То есть люди, у которых терпение, усидчивость, настойчивость на высоком уровне. Поэтому если такие люди были, то делали ученые? Они кидали на них свои сети. Как говорит Ибн Джамаа, если мы увидели подобных детей, у которых есть эта энергия, эта настойчивость, мы кидали на них свои сети, и они не уходили от нас, кроме как будучи имамами. Все. Если мы видели таких детей, они не уходили от нас, кроме как будучи имамами. То есть они их учили, воспитывали, и все. Это были знающие люди, которые вели за собой народы. То есть это первая особенность этого человека. Его качества, которые были в этом человеке. Гениальность, его настойчивость, его усердие, о котором сказали все, кто жил в его время. То есть даже его противники упоминали это. Даже те, кто были против его призыва по тем или иным соображениям, даже они упоминают это. Вторая особенность – то, что он родился в этой научной среде. И мы сказали, что это порой приносит пользу, но не обязательно. То есть это не говорит о том, что если человек не родился в научной семье, он не станет знающим. Нет, конечно. Он может родиться в любой семье и стать знающим. Пророки и посланники в каких семьях рождались? В простых семьях. И они были пророками и посланниками. Сахабы, большая их часть, родились в семьях многобожников. Они были сподвижниками. Мы просто говорим, что это дает такие возможности, которые не дает другим. Но это не является условием. Каждый, кто хочет приобрести эти знания, может это сделать. Потому что в нашей религии, братья, эти знания не являются чем-то скрытым, кроме как для какой-то касты. Нету такого, как в других религиях. Эти знания открыты для всех. Выйдите вот здесь, возле Харама, библиотека. Купите Сахих Бухари, Сахих Муслим, Сахих Сунан Тирмизи, Сунан Насаи, все 6 сборников Сунны, купите их. Кто-нибудь скроет их от вас? Кто не скроет? Купите книги по фикху всех 4 мазхабов. Купите книги по вероубеждению от 1 века по сегодняшний век. Ничего не скрыто. Ничего не скрыто. Все открыто и доступно. Никто не скрывает никаких знаний. Нет у нас какого-то мистицизма, каких-то там символов, каких-то там тайных знаний. Нету такого. Просто если мы хотим взять эти знания, есть методика приобретения этих знаний. Это разные вещи. Есть методика приобретения знаний. То есть тот, кто хочет получать эти знания, он должен пройти определенную методику, чтобы эти знания принесли пользу. Это не означает, что если мы сейчас скажем: братья, если вы не прошли 3 основы, не надо открывать книги Ибн Таймии там или еще кого-то. Это не означает, что это запретно ему. Нет. Просто если он базовых знаний не знает и переходит к более сложным книгам, это может навредить ему. Потому что не имея базовых знаний, переходить к более сложным книгам, что произойдет? Неправильное понимание. И это в любой науке, не только в исламских науках. В любой науке. Если вы хотите изучать математику, например, или физику, или химию, вы пойдете сразу читать современных больших ученых в этой области, их труды, десятитомники. Нет, конечно. Вы откроете самые простейшие книги, подготовитесь, поймете терминологию, поймете базовые знания, потом будете повышать свои знания. Также в любой науке, в медицине, в математике, физике то же самое. То же самое исламские знания. То есть тот метод приобретения этих знаний, который был во все времена, от нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям до сегодняшних дней, это тот метод, который приводит к итогу, к благому итогу. Поэтому те, кто изучает эти знания, они должны знать, что эти знания открыты для всех. Они для всех. Даже не мусульмане. Они могут купить эти книги и изучать их, правильно же? Хорошо, они в Мекку не могут заехать, в Медину. Но все эти книги продаются и в Каире, и в Багдаде, и в Марокко. Везде эти книги продаются. Эти же книги везде продаются. Даже у нас в России продаются. В России, в Казахстане, в Киргизии. Везде эти книги есть. Вы можете найти 6 сборников Сунны. Вы можете найти книги по вероубеждению, по фикху. Их могут купить даже не мусульмане. Пожалуйста. И покупают, и изучают, и принимают ислам. Потому что у нас нету скрытых знаний. Как это есть у них. Поэтому, дорогие братья, мы видим, что то, что он вырос в этой научной среде, это было плюсом. То есть его с детства готовили к этим знаниям. Поэтому, если кто-то из вас сегодня понимает важность этих знаний, и у него есть дети, это для него шанс. Это огромная возможность, чтобы он подготовил этого ребенка к этим знаниям. Если он вырастет, когда достигнет совершеннолетия, он знает Коран и Сунну, как он будет вас благодарить? Это самый большой подарок после его религии, который вы можете сделать своему ребенку. И во все времена праведные предшественники нанимали лучших учителей для своих детей. Не худших, как сегодня многие делают. Если он отдает светские школы, он ищет самую лучшую школу. Даже оплатит, если надо. Если это касается изучения Корана, да, там поближе, которая мечеть, пускай туда ходит. Так же делают сегодня. Это значит, он считает, что эти знания меньше важности, чем светские знания. То есть он к светским знаниям относится с таким трепетом, что вот он должен изучить, он должен школу закончить, университет закончить. А Коран и Сунну, да, в ближайшей мечети пускай ходит, учит. Вот здесь понимается, где твои весы. Какие у тебя весы? На что ты обращаешь внимание? Однако те, кто понимает суть этих знаний, они найдут лучших учителей для своих детей. В лучших заведениях, лучшей методикой, дабы когда он вырастет, он уже был готов к этим знаниям. Мы не говорим, что все должны быть учеными ислама. Нет, конечно. У нас должны быть и другие люди, которые занимаются и медициной, и математикой, и инженерными делами. Все это должно быть у мусульман. Но главные знания, самые важные знания – это знания этой религии, без сомнения. Без них все остальное меркнет и не имеет уже ничего достойного. Еще раз почитаю.
С вашими иснадами до имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллах, который сказал: «С именем Аллаха, милостивого, милосердного».
Достаточно. «С именем Аллаха, всемилостивого, милосердного». Мы видим, что автор начинает свое послание с басмаля, с именем Аллаха, всемилостивого, милосердного. И понятно, что начало любого дела находим мы в Сунне, бывает трех видов. Во-первых, это басмаля, в первую очередь. Как это приводится в достоверных сборниках Бухари и Муслима, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал послание правителям, он начинал с басмаля. И также Коран начинается с басмаля, кроме одной суры. Кто знает, какая это сура? Сура Тауба, правильно. Поэтому басмаля единогласно является аятом из суры Намль. Но является ли она аятом в других сурах, в этом есть разногласие. То есть у нас три здесь вещи. Басмала единогласно. Аят из суры Намль. В истории Сулеймана. Помните, когда Сулейман послал письмо Белкис, царице Савского государства. «Иннаху ин Сулейман, ва иннаху бисмиллахи ррахмани ррахим, алла та'лю алейя ва атуни муслимин». То есть он послал ей письмо, поистине оно от Сулеймана, и оно с именем Аллаха Всемилостивого Милосердного: «Не превозноситесь надо мной и придите ко мне покорными». То есть Сулейман был правителем, и он приказал им прийти покорными, подчиниться мусульманам. То, что касается этого аята, басмала является аятом в этой суре единогласно. То, что касается суры Тауба, то там нету басмала, тоже единогласно. Перед сурой Тауба нету басмала, единогласно. Во всем остальном есть разногласия. Однако более сильное мнение, что басмала – это отдельный аят, который был ниспослан и не относится к какой-то суре. Но каждая сура начинается с этого аята, кроме суры Аль-Бараа, Ат-Тауба. То есть это отдельный аят, который был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, которым он начинал все суры, кроме Тауба. Это более сильное мнение. Все вы понимаете, что такое басмала с именем Аллаха. То есть я начинаю это дело с именем Аллаха. Это имеется в виду. Я начинаю это дело с именем Аллаха. Многие переводят «во имя Аллаха». Многие переводчики, вы видели это, «во имя Аллаха, милостивого, милосердного». «Во имя» — мне кажется, не совсем точный перевод. «Во имя Аллаха». Но если мы скажем «с именем», то есть ты начинаешь это дело с именем Аллаха. Это более точный перевод, потому что в этом переводе значение «во имя» тоже имеет место. Раз ты с его именем начинаешь, то есть ты ради него это делаешь. Правильно же? Поэтому с именем Аллаха более емкий перевод, чем просто «во имя Аллаха». Во имя Аллаха есть только одно значение, что ты делаешь это во имя Аллаха. Но начинаешь ты это дело непонятно ради с чем, с именем кого. Но если ты скажешь «я начинаю это дело с именем Аллаха», то у тебя два значения. Начало твоего дела с именем Аллаха и еще то, что ты его начинаешь, значит, ради Аллаха. Раз с его именем, значит, ради Аллаха. Поэтому если у нас есть два варианта этого перевода, в одном приходит два значения, а в одном только одно, то надо брать то, где приходит два значения, более глубокое. Поэтому это более близко. Вторая проблема, это часто сегодня задают многие мусульмане насчет басмаля, всемилостивый, милосердный. Слово «милосердный» как будто «милое сердце». От двух слов взято. Милосердный. Можно ли Аллаха Субхану Тааля назвать милосердным? У некоторых братьев и сестер возникает вопрос. Потому что мы не можем по отношению к Аллаху говорить то, на что у нас нет знания. На что у нас нет знания. Сердце — это орган тела, правильно? И мы не можем по отношению к Аллаху говорить подобные вещи, не имея без этого знания. Поэтому у некоторых мусульман возникла эта проблема, этот вопрос. Потому что слово «милосердный» состоит из двух этих слов. «Милосердный». Однако на сегодняшний день, вот до тех пор, пока мне этот вопрос не задали, честно вам признаюсь, я бы никогда не обратил на этого внимания. Я уверен, большая часть из вас то же самое. Вот пока мы не сказали бы сейчас об этом, кто об этом не слышал, вряд ли он вообще когда-то об этом думал. Поэтому в использовании этого слова сегодня нет никаких проблем, потому что он не несет этот смысл, на который они указывают. Он не несет этот смысл. Потому что сердце, во-вторых, сердце сегодня имеет и другие значения. Когда говорят про человека жесткого, говорят: «у тебя нет сердца». Также Жестокий человек, говорят, у тебя нет сердца. У него что, нет сердца? У него есть сердце. Они имеют в виду, у тебя нет сострадания, милости. Поэтому слово «сердце» имеет несколько значений, не одно. Не одно значение. Соответственно, нету проблем, если мы говорим «милосердный». Некоторые говорят «милующий» — более правильный перевод. «Милующий» во имя с именем Аллаха, с именем Аллаха, всемилостивого, милующего. Некоторые так используют. Нету проблем, это тоже правильный перевод, но запрещать слово «милосердный» тоже нету довода, потому что у слова «сердце» есть несколько значений. Не только значение, как орган тела. Это мы поняли. Что означает «Ар-Рахман, Ар-Рахим»? Это огромная тема на самом деле. Шейх Ислам ибн Таймия, когда умер его дед, Маджидуддин ибн Таймия, великий имам стран Шама, и он занял его кресло в мечети Масджид Ханабиля в Дамаске. Первое, с чего он начал преподавание, это «Бисмилляхи рахмани рахим». Один год он преподавал этот аят. Шейх Ислам ибн Таймия. То есть его первый урок, который он дал в Дамаске, это был тафсир «Бисмилляхи рахмани рахим», который продолжался целый год. Честно признаться, я, как только услышал эту историю, не перестаю удивляться, что можно за год сказать в этом аяте. Вот год, можете себе представить, братья, каждый день, они не как мы сегодня раз в неделю, раз, два раза в неделю преподавали, они каждый день преподавали. Каждый день в течение года делать тафсир, бисмилляхи рахмани рахим, я, например, это для меня до сих пор не совсем понятно. Настолько это удивительно. То есть такая глубина знаний, такой уровень образованности, такой уровень начитанности был у этих людей, который мы даже понять не можем. Я уже не говорю понять их. Мы понять уровень не можем. И поэтому сократить этот аят в 3-4 словах, конечно, сложно. Конечно, сложно. Однако наиболее сильное мнение в тафсире слов «Ар-Рахман, Ар-Рахим», то есть «Бисми» с именем, «Бисмилляхи» с именем Аллаха, Аллах, Субхану Та'аля, это великое имя нашего Творца, и это то имя, на котором и которым призывали его все пророки и посланники, без исключения. Все пророки и посланники говорили «Аллах». Все говорили «Аллах». Это то имя, которое не имеет ни множественного рода, ни множественного числа, ни женского рода. Аллах не имеет ни множественного числа, ни женского рода. То есть это имя отличается от всех имен, которые знает человек. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ар-Рахман – это тот, чья милость является распространенной. Ар-Рахман – тот, чья милость распространилась. То есть коснулась и верующих, и неверующих. Его милость коснулась всех. Все его творения имеют долю с этой милости. С его имени Ар-Рахман. Рахматуху аль-Васиа. Как говорят муфассиры. Чья милость распространилась на всех. То есть и мусульмане, и немусульмане видят эту милость. Их постигает эта милость. В их здоровье, в их родителях, в их детях, в их странах, в их атмосферных каких-то условиях, во всем, что их окружает. Это все приходит к ним по милости Аллаха, Субхану Та'аля, от его имени Ар-Рахман. Ар-Рахим, рахматуху василя. То есть это тот, чья милость является определенной для кого-то. Тоже те, для кого это милость. Конечно же, это только верующие. Он является рахим для кого? Только для верующих. Только для верующих. Рахман для всех, рахим только для верующих. Поэтому в судный день верующие люди как будут осуждены по его милости? И когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, задали вопрос, и даже ты, о посланник Аллаха, даже ты сколько поклонялся, сколько делал намазов, сколько сделал для этой религии, он сказал, да, даже я не зайду из-за своих деяний, только по милости Аллаха. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не зайдет в рай из-за своих деяний, только по его милости, только по милости Всевышнего. И вам всем известна история о человеке, который 100 лет поклонялся. Когда он умер, сказали, ведите его в рай по моей милости. Он сказал, нет, ведите меня в рай по моим деяниям. Что с ним произошло? Взяли его глаз, один его глаз, положили на весы, и все его деяния положили на другую часть весов. И одна милость Аллаха перевесила все его деяния. Один его глаз просто. Милость, которую дал Всевышний нам, она не имеет счета. Если вы будете подсчитывать милости Аллаха, сядете и будете писать, так, милость Аллаха первая, вторая, третья, десятая, тысячная, миллионная, вы дойдете до такого числа, которое вы уже не знаете. То есть милость вы знаете, но число уже не знаете. Все люди, без исключения. Если они начнут пересчитывать милости Аллаха к ним, они не смогут их подсчитать. Поэтому в судный день Аллах Субхану Тааля будет судить верующих по своей милости. И судить неверных по своей, что? Справедливости. Все его творения между его милостью и между его справедливостью. В судный день те, которые отвергали Творца, те, которые предавали ему сотоварищей, те, которые отворачивались от его пророков и посланников, они будут осуждены по его справедливости, но не по милости. И только верующие рабы достигнут его довольства по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Это некоторые значения Ар-Рахман, Ар-Рахим. Дальше.
Вашими иснадами до имама Хаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллах, который сказал: «С именем Аллаха, всемилостивого, милосердного, знай, да смилуется над тобой Аллах, что каждый из нас обязан изучить 4 вопроса. Первый. Знание, включающее в себя познание Аллаха, познание Его Пророка, да восхвалит Его Аллах и да приветствует, и познание религии Ислам на основании доказательств».
Достаточно. Первое, с чего начинает автор, это слова «И'лям» – «Знай». Честно признаться, я до этой книги не встречал, кто бы начинал свои слова подобным образом. Я не говорю, что нету, но я не встречал. И это обратило внимание многих авторов, многих ученых, что здесь он говорит «знай», то есть начинает свою книгу с этого слова «знай и алям». Конечно же, это указывает на величие знания. Потому что первое слово, которое он произнес, «знай». И первое слово, которое было ниспослано в нашей книге, какое? «Читай». И здесь обратите внимание, мы, община, первым словом, которое было, «читай». И, к сожалению, сегодня мы, община, которая последним словом сделала слово «читай». К сожалению. И мы видим, что немусульмане сегодня читают во много раз больше, чем мусульмане. И потом мы спрашиваем, почему мы отстаем, почему мы не можем это, не можем то, если даже с этого слова начиная. То есть не говоря уже о чем-то другом. Мы сейчас не говорим о больших каких-то планах, там, возможностях, действиях, проектах. Первое слово, которое было нам ниспослано – «Икра» – «Читай». Какое огромное значение оно имеет. И как мы сегодня этот приказ исполняем? Ведь это же приказ – «Икра» – «Читай». Все, что приказано нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приказано и нам. Кроме как те аяты, которые указывают на обратное. В основе своей все приказы пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, относятся к его общине. если только нет указания на обратное. Обратите внимание, Аллах Субхану Тааля не сказал молись, постись, делай хадж. Он сказал читай. И здесь автор говорит, первое его слово это знай. То есть мы научились читать. Мы научились читать. Аллах сказал читай, мы научились. Но, к сожалению, мы знания еще не взяли. Потому что читать не просто означает читать. Это значит познавать. И тот, кто познал, должен действовать этим знанием, следовать им. Это все включено в смысл слова «читай». Поэтому сегодня люди, мусульмане, до чего дошли? Большая часть из них не читает. Те из них, кто читает, не понимают то, что они читают. Те из них, кто понимает, что они читают, большая часть из них не следует тому, что они понимают. Обратите внимание, эти три стадии. Большая часть не читает. Тот, кто читает, большая часть из них не понимает. И тот, кто понимает, большая часть из них не практикует и не следует. Поэтому мы в таком положении. Поэтому мы в таком положении, которое мы сегодня видим в мусульманской умме. Поэтому, обращая на это внимание, автор говорит «знай». «И'лям». То есть приказ. Просьба. Обращать внимание на эти знания именно так, как они до нас дошли. Так, как это любит Аллах и его посланник. А не просто знания. Просто знания, знания, знания. Эти знания имеют ценность. Они имеют условия. Они имеют определенную последовательность. Все эти смыслы заключены в этих словах. «Да смилуется над тобой Аллах». «И'лям рахимак Аллах». «Знай, да смилуется над тобой Аллах». هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.